Как ты считаешь, через сколько лет в России не будет телефонных мошенников?
Хороший вопрос.
Ответ никогда тоже принимается?
Не-не-не, такого точно ответа нету.
Привет, друзья, меня зовут Сергей Гребенников, и в эфире подкаст «А за окном Россия». Сегодня мы поговорим про безопасность, и об этом можно говорить бесконечно, и в гостях у меня Петр Алферов, директор по антифроду Билайна. Петр, привет.
Привет, Сергей.
Петр, тут, знаешь, я телевизор смотрю иногда, и там реклама Билайна о том, что Билайн – самый безопасный оператор связи. Скажи, как вы это поняли, что Билайн – самый безопасный оператор связи, и вообще, что под этими словами значится?
Ну, смотри, мы не то чтобы поняли, что он самый безопасный, и как-то измерили ему температуру и поняли, что он самый безопасный. То, что Билайн самый безопасный, это в первую очередь наша идентичность. Мы проанализировали текущую ситуацию, поняли, что, наверное, самая актуальная боль у наших абонентов, у наших клиентов, она сейчас в большей степени заключается в том, чтобы не бояться разговаривать по телефону, не бояться отвечать на звонки, больше общаться, быть довольными от общения, а не вздрагивать от незнакомых номеров, не отвечать на незнакомые номера, блокировать черные списки, все сбрасывать. Мы увидели эту боль, начали над ней активно работать, стремиться всеми возможными способами ее решить. И в какой-то момент мы поняли, что мы можем говорить о том, что мы самые безопасные.
А как вы решили эту боль?
Это достаточно много технологических решений, много очень там бизнесовых решений, которые на это направлены. То есть, в принципе, весь бизнес с Билайна стал смотреть на себя с призмы безопасности. Что мы делаем, как мы строим наши сервисы, чтобы они все максимально были безопасны и помогали нашим абонентам. Там я могу рассказать очень подробно, как это все работает.
Ну, вот знаешь, я тебе сейчас на примере задам вопрос. Вот у меня два телефона, на одном Мегафон оператор, на другом Билайн. И ты знаешь, на Мегафон мне в разы больше поступает звонков, несмотря на то, что это более молодой номер телефона, если можно так сказать. Молодой номер телефона. И это не то, что я там сейчас вас хвалю, потому что ты у меня в гостях сегодня. А на самом деле на Билайн поступает сильно меньше нежелательных звонков. И в основном, если мне кто-то звонит, Билайн я практически всегда беру, даже если это незнакомый номер. И в целом там, скорее всего, журналисты оказываются на другом конце провода, уже нельзя, наверное, сказать, на другом конце просто, потому что это мой такой старый номер телефона, который много именно журналистов знают. И это прикольно. И я понимаю, что вот у меня у мамы тоже Билайн, и, скорее всего, ей меньше звонят мошенники. Вот как вы добились вот этой магии? И это, правда, не то, что какая-то реклама Билайн, ни в коем случае, а потому что я это на себе ощущаю, что на Билайн мне меньше звонят людей, которые что-то хотят непонятного.
Смотри, да, я попробую рассказать. Мы, во-первых, прям всей компанией, все команды начали думать о том и смотреть, как мы эту боль можем решить, в каких местах. Что касается спама, мы много уделили внимания тому, чтобы построить модели, чтобы детектировать спам, чтобы качественно понимать, что действительно идут какие-то нежелательные звонки, и они потратят время наших абонентов. Но была еще история, в которой мы поняли, что вот эти построение этих моделей – это некая вероятная история. Да? То есть мы всегда с какой-то долей вероятности можем сказать «спам, не спам». И когда мы точно понимаем, что спам, мы эти звоночки от клиента убираем на автоответчики, на голосовых помощников или еще куда-то. Но там, где мы не сильно уверены, мы поняли, что нужно сделать некую этикетку, нужно сделать лейбл на телефоне, который покажет абоненту, что, возможно, это спамерский звонок. И дальше клиент самостоятельно может принять решение о том, что поднимает он эту трубку, отвечает на этот звонок или нет. Но он уже предупрежден, он уже более осознанно отвечает на этот звонок. И мы очень сильно двигаемся в тему того, чтобы эти этикетки, они стали не обезличенными, возможно, спам, да, возможно, какая-то коммерческий какой-то звонок, а чтобы они были все проидентифицированы. хочется, чтобы я тоже даже не про Билайн говорю, я вообще про отрасль говорю. Мы вообще стремимся к тому, чтобы вся телефония в России изменилась. То есть не задача только, вот, чтобы что-то в Билайне выстрелило. Другого способа просто нет. Не может быть один оператор. Он может быть там на полшага впереди бежать, да, там, но он должен за собой тянуть всю отрасль, и все должно измениться. Вот яркий пример этих звонков, у которых есть этикетка, есть понимание, кто это звонит. Яркий пример трансформации, он произошел в смс-ках. У нас вот там лет 10 назад, может быть, даже 15, был полный хаос в смс-ках. То есть приходили смс-ки с непонятных номеров, ты их смотришь, какие-то от банка, какие-то от химчистки, какие-то там еще откуда-то. Где-то спам, и это было полный хаос. Сейчас, если ты откроешь в телефоне свою записную книжку с смс-ками, у тебя там будет Аэрофлот, Вкусвилл, там еще четко понятные какие-то компании. Кто у тебя что хочет, твой банк, твой магазин, такси там, или что-то такое. А у тебя везде сохраняется история общения. Ты не боишься этих смс-ок, ты четко понимаешь, там, что у тебя происходит.
Удивительно другое, что в смс-ках только технические сообщения сейчас. То есть у меня нету переписки в СМС ни с кем из людей. Ни с кем.
Да, да, да. Ну, это такой, да, способ, с одной стороны, очень точной идентификации, что твое приложение привязано там к этому номеру, тебе можно по этому номеру отправить смс-ку и держать с тобой контакт. Вот хочется добиться в телефонии точно такого же.
А скажи, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. В принципе, я думаю, что когда-то придет время, когда интернет будет деанонимизирован, и, скорее всего, не нужно будет записывать телефонную книгу человека, а, скорее всего, будет идентификация через госуслуги, и я буду понимать, что если у меня даже твой номер не записан в телефонной книге, я буду видеть, что мне звонит Петр Алферов.
Да.
Но я про другое. Вот мне периодически звонят, особенно там, на другие операторы связи, не Билайн, разные организации, люди, и в основном это мошенники. Но каждый номер телефона ведь должен в России быть привязан к определенной личности, да? То есть для того, чтобы купить сегодня в киоске себе сим-карту, я должен обязательно подтвердить свою личность. Но как же так возникает, что мне звонят следователи, мне звонят лейтенанты полиции, кто мне только не звонит, и предлагают прийти и совершить какие-то действия? Почему вы, например, не можете обращаться в полицию либо куда-то еще и говорить о том, что вот номер с цифрами такими-то, 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 принадлежащий Иванову Ивану Ивановичу, совершает мошеннические действия?
Ну, смотри, все операторы взаимодействуют с правоохранительными органами, работа идет достаточно активная. Там специализированные телеграм-каналы или там новости по телевизору, там видно, что производятся оперативно-розыскные мероприятия, в квартирах изымают кучу там мишки этих сим-карт, оборудование какое-то специальное, которое вот осуществляло эту деятельность. Вот мы называем это симбоксом, и вот этих организаторов этих симбоксов задерживают и карточки изымают. Но помимо этого идет работа на таком системном уровне действительно к тому, чтобы сим-карты были более идентифицированы. И мы ожидаем, что уже в 2025 году появится ряд законов, которые, во-первых, ограничат количество сим-карт у россиян и ограничат количество сим-карт у иностранцев. Иностранцам причем придется идентифицироваться перед тем, как получить сим-карту. Им нужно будет, наверное, там в МВД или в банках где-то пройти идентификацию, получить какие-то QR-коды, по которым они появятся как будто на госуслугах, и можно будет понимать подлинность их данных. Вот эти законы очень сильно помогут тому, чтобы количество сим-карт было ограничено, и мошенники не так легко их доставали. Плюс важный очень момент, который сейчас всему мешает, что регулируемые правила построены таким образом, что если ты купил сим-карту, то на проверку твоих паспортных данных выделяется порядка 30 дней. Сим-карты уже работают, оператор там из каких-то удаленных районов получает договор, видит, какие паспортные данные внесены, начинает эту проверку, проверяет, Может быть, какие-то ошибки в них есть, связываются с абонентом, просят их поправить. Если ничего не получилось, то через 30 дней он должен карточку заблокировать. То есть в течение 30 дней, по сути дела, карточка анонимизирована. И вот этот закон, он как раз решит и эту проблему. То есть будет, может быть, сервис, там и симки будут не столько доступны, но зато это сильно повлияет на мошенничество и вот на те проблемы и те боли, которые ты говоришь. То есть вначале будет проведена идентификация, а после этого карта может быть активна. Тогда она точно будет, ну, то есть ответственность за использование этой карты, она будет персонализирована.
Ну, а как же быть ситуацией? Я сейчас не конкретно про Билайн, не про какого-то оператора связи, но картина налицо. То есть идешь, например, мимо Белорусского вокзала, и там, в принципе, тебе сейчас еще могут продать с рук сим-карту, и, в принципе, никто не просит паспорта. И, как я понимаю, что вот эти 30 дней после того, как я вставил сим-карту и ее активировал, я могу пользоваться.
Да, это как раз вот та проблема, о которой я говорил, что и вот эти 30 дней плюс, ну, как бы сейчас там, если есть какие-то недобросовестные продавцы, дилеры там или еще кто-то, они могут там вообще придумать паспортные данные иностранцев, внести их в базу данных оператора, и проверить их невозможно. То есть это будет такого рода анонимность. Но вот эти законы как раз отрегулируют эту ситуацию, и она нам будет намного лучше.
А то есть на один паспорт гражданина СНГ, по сути, можно выписать безлимитное количество сим-карт сейчас?
Можно, если честно, его даже придумать.
Ну, да.
То есть как бы нет такого паспорта, нет такого гражданина, вот просто введены какие-то цифры, ни оператор сейчас, ни правоохранительные органы, никто не может точно убедиться.
Что они достоверные.
Достоверно, да. Это большие очень изменения, и таких, наверное, я не знаю. На мой взгляд, Россия там достаточно впереди идет вот этих антифрод мероприятий, антифрод каких-то решений. То есть у нас иностранцам придется, чтобы получить симку, им придется пройти какую-то процедуру, в базе МВД появятся их корректные паспортные данные, и мы с ними сможем сверяться. Это большой процесс объединения и правоохранителей, и операторов, и банков. Процесс достаточно большой.
Ну, а вы как Билайн не боитесь то, что клиентская, абонентская база снизится?
Смотри, мы как Билайн вот по-честному пошли это вот давно и максимально поддерживали эти инициативы. То есть в какой-то момент мы посмотрели, что самое важное – это клиент. У тебя должен быть качественный сервис, и ты с клиентом должен быть надолго. Есть такая метрика, как CLTV – Customer Lifetime Value. То вот как бы как долго с тобой твой клиент живет, и как много на горизонте там всей его жизни он там приносит тебе денег. И это самый, получается, важный для нас показатель. Лучше иметь большее количество клиентов, с которыми ты планируешь как бы работать очень долго.
Ну, это правда. Вот у меня, например, номер Билайна, по-моему, с 99-го года, что ли.
Да. И поэтому вот методично, системно Билайн уже там достаточно давно пошел в историю того, чтобы этих раздач было как можно меньше. Мы даже, там есть такой фильм «Исповедь», в котором мы рассказываем про рынок серых сим-карт, да, то есть про то, что сама компания говорит, да, про то, что есть некая ответственность операторов за то, что мы в гонке за новыми сим-картами, мы сами как бы создали эту ситуацию, что у Белорусского вокзала люди раздают сим-карты. Да. В какое-то время, много лет назад, когда сотовая связь появилась, стала действительно доступной, нужно было решить проблему с дистрибуцией. Нужно было эти сим-карты по всей России доставить. И они должны были быть доступны в любых точках, в самых удаленных. Они должны были быть удобно доступны в каждом магазине. Чтобы не так, как там два офиса в городе и куча очередей за этими сим-картами. И, конечно, были включены, разработаны механизмы вот такой масштабной дистрибьюции сим-карт. Но эти времена прошли, сейчас сим-карту можно там онлайн заказать, ее можно виртуальную купить, ее миллион разных способов. Если ты хочешь стать абонентом или тебе нужна сим-карта, есть гораздо более простые способы, чем идти на Белорусский вокзал.
Вот. Я, кстати, пытался через госуслуги себе сгенерить QR-код на eSIM, но у меня так и не получилось. Видимо, что-то я не туда нажимал, как обычно. Ну, но можно, да, сейчас это сделать?
Абсолютно, да, надо. Смотри, и это есть другой момент, который точно нужно разделять. Мы иногда заходим там в какой-нибудь огромный торговый центр, да, в нем висят симки. Прям висят, и взял себе в корзину, сложил, пошел с ними на кассу. Тоже же паспорт никто не спрашивает. Но есть такой способ приобретения сим-карты, когда ты берешь пластик, ты его где угодно можешь взять, ну, даже на том же Белорусском вокзале, но он не звонит, пока ты через госуслуги сам себя не зарегистрируешь. Ты в приложении, там, на сайте оператора начинаешь как бы производить саморегистрацию. Говоришь, вот у меня на руках такая симка, вот он я, вот госуслуги подтверждают, что это я. Вот как бы соедините все эти данные и сделайте, чтобы эта карта зазвонила. Здесь нет никаких рисков. Мы по таким симкам никогда не видели какой-то аномальной активности или чтобы их как-то использовали нелегально. Мы уверены в этих абонентах с такими подтвержденными данными.
Как ты думаешь, мне задают вопрос очень часто, как бороться с кибербуллингом? Я говорю, никак. Только повышать общий уровень культуры и воспитания. А вот как бороться с телефонными мошенниками?
Хороший вопрос. Мы с тобой его тут недавно обсуждали на пресс-конференции по цифровому диктанту. Угу. У меня убежденное есть мнение, что на текущий момент ты прям зришь в корень, что мало того, чтобы сделать хороший качественный продукт, какие-то даже бесплатный продукт, да, то есть мы просто стараемся максимально защитить клиента. Нам нужно как-то ему объяснить, что есть, потому что часть продуктов не работают под капотом, их абонент не должен включать, и мы его защищаем дефолтно, безакцептно. Да? Но часть технологически так сделана, как вот блокировка звонков в мессенджерах. То есть эта функция, она живет в самом телефоне. Мы как оператор можем помочь, сделали этот функционал, но включить может его только сам пользователь. И как нам объяснить клиентам, что им нужно сделать какие-то действия, чтобы самим себя защитить, вот это очень важный вопрос. И вот тут как раз очень важно найти подход к разным категориям клиентов, с ними поговорить, объяснить им это и донести эту информацию.
Ну смотри, одно дело, когда тебе звонят с рекламным предложением и говорят, вы там новостроечку хотите прикупить. Не квартирку, а прям целую предлагают. Это одно дело, да, когда, ну, в принципе, какое-то критическое мышление включается, и мы понимаем, что, ну, это спам, это ничего хорошего от этого не будет. Но когда тебе звонят и говорят, Сергей Владимирович, добрый день, и тут ты начинаешь напрягаться. То есть человек с той стороны знает, как тебя зовут, да не просто твое имя, а еще и отчество. И некоторые вещи, которые, в принципе, откликаются у тебя в сознании, ты понимаешь, ну, наверное, это кто-то серьезно звонит по мою душу. Как быть с социальным инжинирингом, да, который так активно сейчас используют абсолютно все мошенники, и когда ваших технических возможностей недостаточно, чтобы уберечь клиента?
Тут тоже правильное направление. Вот вопрос прям очень правильный. Еще есть одно убеждение. Мне кажется, что время каких-то индивидуальных прорывов, оно безвозвратно закончилось. Вот все, что как бы там банки, операторы, каждый оператор в отдельности, там соцсети, мессенджеры, маркетплейсы, сайты объявлений, все, что мы могли сделать сами для себя, оно закончилось. Прорывов больше не будет. Будет такой плавный рост. И, скорее всего, там мошенники будут немного даже опережать его. Единственная точка вот этого роста, она может быть в некой консолидации, в межотраслевом взаимодействии. Мы максимально смотрим сейчас в это направление. То есть мы работаем с самыми крупными банками, пока нас только на них хватает. Но на них мы продумываем механизмы того, как можно было бы обмениваться этой информацией. по сути дела, есть человек, вокруг него есть некая цифровая экономика. Она состоит вот из тех всех приложений, которыми мы пользуемся. И такси, и заказ еды, и оператор, и соцсети, и мессенджеры, вот это все. И атака происходит в разных местах и продолжается в каких-то неожиданных местах. И нам максимально всем надо объединиться и выстроить единый контур защиты.
С одной стороны, да, объединиться – это классно, но был период, когда прямо из Следственного комитета каждый день звонили, всем звонили. И лишь, мне кажется, через год, наверное, Следственный комитет выпустил социальную рекламу, что если вам звонит следователь, то не обращайте на это внимания. Ну, условно я говорю. Мне кажется, что государство немножко запаздывает с пропагандой всех историй, которые так или иначе направлены на человека, я имею в виду в сфере мошенничества. Понимаешь, как бы даже если государство будет реагировать через полгода, это все равно недостаточно, потому что за эти полгода может ой-ой, сколько всего случится.
Да, я согласен с тобой. У меня нет такого, что да, там есть возможность на кого-то. Вот в моей ситуации, да, там, когда я максимально вовлечен в процесс защиты, я не могу на кого-то переложить ответственность. Конечно. Да, я не могу сказать, что вот там есть какое-то государство, которое что-то там не доделало. Да, наверное, в этом точно мы запаздываем. Точно, там я, как вот Билайн, как сотрудник антифрода, больше должен заниматься именно вот донесением этой информации до разных людей. Мы активно смотрим в историю. Там, мы точно этого делаем недостаточно, но что мы делаем? Да? То есть мы как раз разделяем историю по то, что клиенты очень разные, то, что клиентам мы их делим на три группы. Да? Там есть молодежь, есть средний возраст, есть старшее поколение. Нам кажется, что, конечно, средний возраст сейчас максимально перегружен ответственностью. То есть надо подумать про себя, про своих детей, про своих родителей, всех защитить, стараться максимально там быть в курсе, кто им там чужой звонит, чтобы, не дай бог, что-то не случилось. Мы в первую очередь хотели бы помогать решить самые две боли, да, это про детей и про старшее поколение, помочь разгрузить людям эту часть ответственности. Мы стараемся продумывать программы, как это можно делать. Да? То есть мы смотрим московское долголетие, как с ними можно посотрудничать. Очень много работаем с... Ну, стараемся работать с молодежью. С молодежью вот мы нашли достаточно хороший формат работы в виде хакатонов. То есть, когда ты приходишь к молодежи, начинаешь им рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо, их критическое мышление все направлено на тебя. Видимо, ты что-то там не то рассказываешь, и усваивается информация крайне плохо. Но вот через хакатоны, когда мы ребят просим, мы приходим, мы на равных с ними говорим и говорим, честно признаемся, у нас проблема, как донести эту информацию, мы не очень понимаем. И помогите нам, дайте нам идеи, как нам быть более понятным для молодежи. И вот эти хакатоны приносят кучу информации, кучу идей, как нам это развивать дальше. И знаешь, вот здесь важный момент, что стандартная реклама работает неэффективно. Это стоит очень дорого. Мы в рекламе сказали, что Билайн там может теперь помогать вам защищать вас в мессенджерах. Да, и для этого там необходимо активировать эту функцию. И это федеральная реклама там и в телевидении, и билборды, и везде. А реальных пользователей, которые там передвинули этот крышек, то есть это несоизмеримые затраты ресурсов на такую рекламу и на включение этой опции. Поэтому вот здесь точно нужны какие-то другие способы.
Я, кстати, сам не видел этого ползунка, где это сделать. На самом деле, это банальная лень пользователей, потому что я увидел рекламу, думаю, о, надо сделать. А, потом сделаю. Вот это, конечно, очень тяжело через рекламную кампанию достучаться до того, чтобы пользователь зашел в приложение и что-то сделал. Вы же ему не кэшбэк предлагаете.
Ну, да, скорее всего, да.
А это же ведь так забавно. Мы долгое время занимаемся информационной безопасностью и пропагандой здорового образа жизни в интернете, так скажу. Но пока пользователь сам не столкнулся с какой-то проблемой, ему кажется, что это его никогда в жизни не коснется. И сколько мы ни делали разных методических материалов на тему того, как обезопасить себя там, в социальных сетях, с кем переписываться можно, с кем нельзя, методички для родителей и детей, для пожилых, никому это ни нахрен не надо. И только мы видим, там у нас вот была горячая линия, и видим, там только боли на тем того, что вот меня ограбили, меня обманули, я перевел деньги и так далее. Ты отправляешь людям ссылки на какие-то статьи, материалы, они говорят, ой, а что же я раньше это не видел? На самом деле все они все это видели, просто мы не читаем это. Я тут на какой-то конференции, когда в очередной раз депутаты, уважаемые люди, начали рассказывать о том, что нужно создать базу данных, методических материалов, как уберечься от мошенников в интернете. Но я задал всем вопрос. Я говорю, когда последний раз вы читали статью про там, кибербуллинг в интернете? Никто руку не поднял. Я говорю, и какой бы вопрос я вам сейчас не задал на тему безопасности в интернете, никто никакие материалы не читал. Поэтому вот мы в свое время придумали цифровой диктант, и спасибо вот Билайну за то, что в этом году активно нас поддерживаете. Мне кажется, это одна из немногих акций, которая направлена на то, чтобы повышать уровень цифровой грамотности хоть чуть-чуть.
Это точно. Цифровой диктант, именно вот такой способ коммуникации с людьми, у меня откликается в сердце на 100%. Я прям максимально горю и сделаю все возможное, чтобы как можно больше людей вовлекалось в эту историю, проходило, оценивало свой уровень защищенности, свой уровень в тех навыках работы с цифровой средой. Реально просто оценивали, насколько вот они готовы противостоять чему-то или готовы с чем-то новым работать, или им нужна помощь. Если нужна помощь, то, соответственно, там прийти в те приложения, которыми они активно пользуются, и посмотреть, есть ли там что-то. Это могут быть и операторы, и банки, все что угодно. И вот только такой способ, когда ты как сам вовлечен в это, как хакатон, когда ты отвечаешь на вопросы, это такой способ изучения. То ты правильно сказал, это не то, что ты там каким-то образом прочитал какой-то небольшой текст, что-то там увидел и пошел дальше. Отложился он, не отложился, непонятно. А именно ты детально изучаешь эту проблематику. Становишься таким маленьким экспертом в области антифрауда.
Вот, но ты же понимаешь, что вы как оператор связи несете ответственность, я так вот условно скажу, за любые звонки, которые поступают в телефоне. Неважно, это мессенджер, либо просто звонок. Потому что пользователь, скорее всего, любой звонок ассоциирует именно с оператором связи. Ты начал говорить про то, что у вас есть сейчас специальный сервис, который помогает отслеживать в том числе спам-звонки в мессенджерах. У меня вопрос в связи с этим. Одно дело WhatsApp, либо Viber, боже, что я вспомнил? Viber. Когда обязательным условием является номер телефона. А, например, Telegram позволяет тебе звонить через ник.
Да.
Вот. На самом деле запрещенные социальные сети, как Instagram и Facebook, тоже позволяют звонить через мессенджер, который туда внутри встроен. И зачастую человек не особо ориентируется, кто ему звонит. Да, вот у меня зазвонило, вот сюда нажал и начинаю слушать. Как все-таки с этим быть, как с этим бороться, то, что поступают звонки через социальные сети, и, в принципе, людей очень сильно могут одолевать либо спамом, либо какими-то угрозами, либо чем угодно, шантажировать могут.
Мы последовательно решаем эту задачку. Мы буквально вот там в июле месяце мы запустили историю, когда мы можем иметь внутри нашего приложения базу мошеннических номеров, и бороться с ними и не допускать эти звонки. То есть это боль, которую надо полечить, когда тебе в Viber звонят с номера 900, и на экране не всегда понятно, что это Viber, тебе кажется,
это об этом я и говорю.
Да, это мой банк, я на него отвечаю, и у тебя вообще доверие достаточно высокое этому звонку. То есть мы вот пока поработали с самой такой крупной болью. Дальше мы сейчас, действительно, у нас есть R&D-команда, которая изучает эту проблематику, и мы стремимся к тому, чтобы пойти и повлиять и на никнеймы. Это сложная задача, но, наверное, которая должна решаться от обратного. То есть вообще кажется, что вот такое некое, знаешь, будущее, оно сделает наш пузырь безопасности. То есть у тебя есть контакты, есть частые звонки, с которыми ты общаешься, вот есть никнеймы, с которыми ты коммуницируешь. Вот это проходит, да, а все остальное, наверное, в каком-то будущем должно будет пройти какую-то модерацию, прежде чем до тебя достучаться.
Хорошо. Ответь нашим слушателям, глазом Бога можно пользоваться? Всегда же интересно посмотреть, как у кого-то записан.
Смотри, эта история такая, что ты тут же отдаешь всю свою записную книжку. То есть ты сразу отдаешь историю, как у тебя кто записан. То есть такой шаринговый сервис, да, там тебе покажут, как ты у кого-то записан или кто-то еще, но ты должен обменять это на свои данные. Ты их раздашь, эти данные.
Не, ну в глазе Бога еще и доступна информация, когда был зарегистрирован, на кого зарегистрирован номер телефона, и иногда информация, где ты живешь.
Достоверность этой информации я вот прям не очень уверен.
Что я по себе проверял.
Проверял? Как, да. Как по тебе?
100%.
100%? Такой прям сложный вопрос. Ну, слушай, я не знаю, там ответа у меня простого нет на этот вопрос. Посмотреть, как ты записан, посмотреть, как кто-то еще из твоих знакомых записан. Ну, не знаю, мне кажется, что все-таки это такие сервисы, которые много о тебе информации собирают в тот момент, когда ты ими пользуешься. И это тоже создает дополнительные риски.
Ну, то есть ты не рекомендуешь пользоваться такими сервисами?
Думаю, что нет. Я думаю, что я просто как бы в какой-то нормальной ситуации не представляю, зачем такое может понадобиться.
Ну, ладно, хорошо. А вот вернусь к вопросу про Сергея Владимировича, да, когда мне звонят из якобы «Зеленого банка» и представляются там кем-то и называют меня по имени и отчеству. А некоторые эксперты в интернете рассказывают о том, что эти сотовые операторы сливают свои базы, либо их сотрудники. Как ты отнесешься к этому и что ты по этому поводу думаешь? Действительно, все сотовые операторы там на Савеловском рынке продают диски либо флешки с абонентами, либо это все-таки в другом месте, где достаются данные?
Всегда вот эта качель есть, да, между тем, что наши сервисы доступны, либо наши сервисы защищенные. И всегда вот этот баланс нам каким-то образом надо соблюдать. Как там по номеру телефона узнать имя и отчество? Тут, наверное, вопрос самый простой. Если ты в своем приложении ведешь номер телефона в поле «Перевести ему 100 рублей», то даже тебе не нужно завершить перевод, тебе покажут, что этот номер оформлен на Петра Владимировича. И дальше ты можешь даже не переводить эти деньги и узнать фамилию, имя, отчество человека, на кого этот номер оформлен в банке.
Да, с одной стороны, это удобно, потому что ты гарантированно не ошибешься, что переводишь нужному человеку, а с другой стороны... Да.
Да, такие сервисы, они вот с одной стороны нам помогают, с другой стороны открывают некую такую уязвимость, через которую эти данные, скорее всего, утекают. И, ну, там маловероятно, что там базы эти продают прям в огромном количестве на Савеловском рынке. Понятно, что достаточно много такой информации, постоянно перепроверяется, регулятор тоже старается контролировать эту ситуацию. Очень много внимания уделяется утечкам персональных данных, не только у операторов, во всех местах, ты там и в тех же банках, и в любых приложениях. И приложения стараются защищать, и регулятор следит за этими утечками. Они, конечно, там какие-то могут быть, наверное, разовые пробивы, да, так как называется, сливы этой информации. Но я точно знаю, что и операторы, банки, все организации очень много вкладывают, чтобы защищать эти данные.
Ну вот смотри, ты говоришь о том, что операторы вкладывают, государство сейчас развивает инфраструктуру безопасности, назовем так. Создаются огромные компании по безопасности, шифрованию, всему, чему угодно. Как ты считаешь, через сколько лет в России не будет телефонных мошенников?
Хороший вопрос.
Ответ никогда тоже принимается?
Не-не-не, такого точно ответа нет. У нас там есть конкретные планы. Нам кажется, что мы должны в эту историю добежать. И мне кажется, что какие-то вот межотраслевые стандарты должны этому помочь. У нас есть вот на уровне Минцифры сейчас объявило, что будет создавать как раз такую платформу, которая всех объединит. У нее план по созданию 5 лет. И это, наверное, нас выведет на какую-то новую орбиту по защите людей вот в цифровой среде. но мы хотим добежать до этого раньше. Мы хотим создать и стандарты, и новый уровень ответственности среди банков и операторов, который позволит решить это гораздо раньше.
А через 5 лет мы будем пользоваться голосовыми вызовами?
Я думаю, да. Я думаю, что это не такой большой период, что как про азбуку Морзе сказать, что мы она ушла глубоко в историю.
Ну вот, кстати, интересно, как будет выглядеть 21-й iPhone, мы сейчас, наверное, представить не можем, но примерно предполагаем, что звонки у нас будут безопасными, и мы все еще ими будем пользоваться.
Думаю, да.
И, кстати, 21-й iPhone, скорее всего, тоже будет обладать функцией «звонить».
Ну, к этому точно все идет. То, что в новых телефонах их мощности сейчас позволяют развернуть на телефоне нейросети, это, конечно, тоже одно из того будущего, куда мы смотрим и которое приближается. Да? То есть, если в телефоне появится нейросеть, которая будет помогать пользователю с голосовыми какими-то функциями, мы можем многим начать управлять там с помощью голоса, он будет, не знаю, там, помогать нам принимать какие-то промпты и давать нам какую-то информацию, но он также и будет защищать нас от мошенников. То есть эта нейросеть, скорее всего, будет использоваться во благо.
Вот интересный вопрос у меня сейчас возник, очень философский. А не кажется ли тебе, что искусственный интеллект и нейросети, которые на нем работают, это Вавилонская башня?
Может быть.
Ощущение, ну, потому что нам все говорят о том, что благодаря искусственному интеллекту, да, мы сможем разговаривать с людьми с разных континентов, из разных стран и понимать то, что он говорит. Буквально на днях YouTube анонсировал то, что искусственный интеллект, встроенный в приложение, позволит переводить на нужный язык через 5 секунд после того, как ты начинаешь смотреть ролик. И я видел рекламу этого всего, и действительно, через 5 секунд YouTube начинает говорить на нужном языке. Ну, в частности, я смотрел на русском языке. То есть голос остается прежним, а речь идет на русском. Это, конечно, удивительно, и вот непонятно, к чему все это приведет. Я понимаю, что, это, может быть, это даже не дискуссия сегодняшнего дня, но интересно.
Ты намекаешь, что потом это... В какой-то момент это нас сплочает, а потом разрушит. Смотри, вот эти циклы, которые мы проходим технологические, та же Big Data, сейчас вот искусственный интеллект, там и таких примеров там много. Нам, мне кажется... Нам всем нужны точно какие-то глобальные идеи, которые нас сильно объединяют. Тогда это очень сильно помогает прогрессу. Мы начинаем вокруг этого... Это как-то вселяет в нас, знаешь, какую-то уверенность и веру в того, что каждый из нас может что-то придумать новое и что-то сотворить и что-то создать. И действительно появляются новые стартапы, новые приложения. Люди креативят, просто такая волна креатива, она очень активно поднимается. Возможно, в какой-то момент нейросети будут не так популярны, но важно, чтобы было что-то еще. Что полет на Марс, мы будем все готовиться к нему и еще придумаем кучу разных вещей, которые нам помогут на Земле.
Ну, я бы, кстати, с удовольствием бы слетал на Марс.
Полетели вместе.
Полетели. Петр, на самом деле будем заканчивать основную часть. У нас остался еще блиц. 5 коротких вопросов, 5 коротких ответов. Какой бы город в России ты хотел посетить, где еще не был?
Ой, слушай, был план полететь в октябре на Курилы. И мы с семьей поисследовали Камчатку и Южно-Сахалинск. И это всегда был конец сентября, начало октября. К сожалению, вот много планов, много работы в этом году на октябрь навалилось. И не удалось. Ну, в общем, Курилы – это вот моя следующая точка.
Ну, я думаю, обязательно получится. Какой любимый фильм?
Ух, тоже хороший вопрос. Слушай, много тепла. Иногда вот, чтобы, знаешь, просто расслабиться и получить удовольствие, я как-то пропитываюсь каким-то теплом от старых советских фильмов. «Москва слезам не верит». Причем можно смотреть, знаешь, с любого момента и не обязательно до конца. Вот можно там 15 минут есть, посмотрел кусочек, зарядился вообще какой-то положительными эмоциями и пошел. Вот таких советских фильмов, ну, их там, наверное, сотня есть, которые можно вот так вот ворваться в них, чуть-чуть посмотреть и как-то вот...
И получить настроение.
Да.
Звонки либо сообщения? Мессенджеры тоже подходят.
Да, сообщения.
А добро побеждает зло?
100%, я уверен. Я уверен. Это иначе невозможно жить. По-другому нельзя просто никак.
Что для тебя счастье?
Счастье... Такой сложный вопрос, да. Наверное, максимальное такое, знаешь, вовлечение, погружение в работу. По-другому не получается. Нужно 100% отдачей войти в работу. Она должна тебя полностью поглотить. И тогда вот как-то вот все вокруг остальное тоже у меня, по крайней мере, у меня вокруг все устраивается.
Ну, потому что у тебя интересная работа.
Ну, знаешь, когда я этим начинал заниматься... Это было там 15 лет назад. Вот сейчас есть очень такое правильное мнение, что если ты в трех словах не можешь объяснить, чем ты занимаешься, то ты точно занимаешься не своим делом. И вот когда я этим начинал заниматься, объяснить, что такое там антифрод, люди на меня смотрели и не понимали вообще. Я просто к тому, что чем бы ты ни занимался, если тебя это вот засасывает, то есть ты с максимальной отдачей работаешь в этом направлении, то ты сам можешь из этого сделать интересную работу.
Спасибо тебе за то, что пришел в гости. Друзья, у меня в гостях был Петр Алферов, директор по антифроду Билайн. Петр, спасибо тебе большое.
Спасибо тебе. Спасибо, что пригласили.
До встречи в эфире.
Пока.